Глава 8. План Субудай Богатура. Субудай призвал 10 своих тысячников. Джебе пришел также с 10. Сидели все в юрте кругом, и старые, и молодые. Слушали, что говорил Джебе. А Джебе смотрел поверх голов и точно что-то видел вдали. «Киев — богатый город», — говорил Джебе. «Дома для молитвы имеют крыши высокие, круглые, покрытые они червонным золотом. Мы обдерем эти золотые крыши и возле шатра Чингисхана поставим коня, отлитого из чистого золота, такого же большого, как его белый конь Сеттер. Поднесен Чингисхану золотого коня», — воскликнули монголы. «У русов много ханов. Называются они по-ихнему «конязь». И все эти ханы-конязи между собой грызутся, как собаки из разных кочевий. Поэтому разгромить их будет нетрудно. Никто не собрал этих конязей в один колчан, и нет у них своего Чингисхана. Такого другого вождя, как наш великий Чингисхан, нигде во всем мире не найдешь. Я говорю вам, мы должны налететь на русскую землю быстро, поджечь ее со всех концов и захватить Киев, пока...» И Джебе остановился. «Пока что?» — спросили тысячники. «Пока не пришел еще ответ на донесение нашего единственного и величайшего. Чингисхан прикажет ждать его прихода. Чингисхан захочет сам войти в Киев», — говорили монголы. «Мы уже брали такие большие города, как Бухара, Самарканд, Гурганск, и нам взять Киев нетрудно. Мы должны поскорее взять Киев». Все косились на Субудая и ждали, что скажет этот хитрый и осторожный барс с отгрызанной лапой. Он сидел, изогнувшись в бок, и поочередно колючим глазом всматривался в каждого. «Не так-то легко будет разбить урусов, как думает Джебе Найон», — сказал тысячник Гемебек. «Урусов и кипчаков много, 100 тысяч, а нас мало, 20 тысяч, да еще один тумен всяких бродях. Они разлетятся, как стая воробьев, если мы начнем отступать. Опасно нам войти в русские земли, где много, очень много сильного войска. Нам нельзя идти на Киев. Отсюда нам нужно идти обратно, под могучую руку Чингисхана. А не вспомнишь ли ты, храбрый богатур Гемебек, — сказал Джебе, — что дзинцев было еще больше, чем у русов, когда мы вместе с тобой и другими богатурами ворвались в их распаханные равнины за большой китайской стеной?» Субудай задвигался и замахал рукой. Все притихли и наклонились в его сторону. «Начиная дело, надо вспомнить, как раньше поступал единственный. И затем надо подумать, что бы он сделал на нашем месте», — медленно говорил Субудай. «Сперва надо перехитрить врага, погладить его по щетинке, чтобы он зажмурился, и, раскинув лапы, растянулся на спине. А тогда бросайтесь на него и перегрызайте ему глотку». Все выпрямились и переглянулись. Теперь стало ясно, что придется делать. Нечего и думать о возвращении назад под защиту могущей руки великого Кагана. Субудай продолжал. «У русов много. Они так сильны, что могли бы нас раздавить, как давит нога верблюда спящую на дороге саранчу. Но у них нет порядка. Их конязи всегда между собой грызутся. Их войско — это стадо сильных быков, которые бредут по степи в разные стороны. Однако у русов есть свой Джебе. Его зовут богатур Мстисляп. Говорят, что этот Мстисляп много воевал и до сих пор видел только победы. Но у них нет своего Субудай-богатура, чтобы, когда Мстисляп зарвется вперед в опасное место, его поддержать и выручить. «Мы его поймаем, этого Мстисляпа, и отвезем к Чингисхану», — воскликнули монголы. «Я обещаю», — — добавил Субудай, — что тот, кто поймает Мстислава и снимет его золотой шлем, тот сам отвезет его к Чингисхану. Совещание продолжалось долго. Все говорили шепотом, чтобы часовые нокеры не услыхали решений монгольских полководцев. На другой день Джебе выступил на запад со своим туменом всадников, а Субудай с другим туменом остался на берегах реки Калки, для того, чтобы подкормить коней и подготовить их к решительной схватке.